Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что в гостях у нас сегодня Михаил Борятинский. Мы продолжаем сериал о танке Т-34, такой, как сказал наш гость, вот когда мы сейчас разговаривали, танк Т-34 это наше все. Да? Да. Самое известное, наверное, оружие времен.
Ну, самая массовая машина, вообще советская. Вообще-то.
И напомню, что ведем мы программу вдвоем: Дмитрий Захаров и
Виталий Домарский.
Виталий Домарский, да, совершенно справедливо. Мы остановились на перечислении заводов, да, поскольку здесь у нас люди начали обижаться, что тот или иной город не
Я прошу прощения. Да, вот и упустил Уралмашзавод я. Значит, я уже сказал, что когда вот Сталинград был, значит, как производитель танка Т-34, потерян Сталинградский тракторный завод, то вот в числе вот этих вот заводов, привлеченных к производству танка Т-34, был Уралмашзавод, который до этого занимался бронекорпусным производством, производством башен в основном, причем и для Т-34, и для КВ.
Литье?
Он и лил, да, башни литые в основном, корпуса варились там. Ну, поскольку как бы была часть производства уже была фактически на заводе, то завод предложил начать производство танка Т-34. И действительно, он в течение 1942 и начала 1943 года делал танки Т-34. Сделал, правда, их немного, потому что, как известно, в 1943 году, даже вот где-то на рубеже 1942-1943 года, Уралмашзавод был определен главным заводом по самоходной артиллерии на базе танка Т-34. И перешел на выпуск самоходных артиллерийских установок на шасси 34-ки. Но при этом, вот, скажем, он продолжал еще доделывать значит, какое-то количество башен, корпусов и отправлять на другие заводы. Так вот, скажем, в Челябинск фактически почти все его штампованные башни, о которых я уже говорил, они ушли в Челябинск. Поэтому челябинские вот танки, характерные, очень башня такая штампованная, вот, часто говорят, во, это безошибочно можно определить как челябинскую 34-ку. Вот. Иногда, правда, говорят, что челябинская башня. Нет, башня все-таки уралмашевская, а 34-ка челябинская. Вот. А что касается Омского завода, значит, туда была эвакуирована часть производства завода номер 174 ленинградского имени Ворошилова. И во время войны, да, 174-й
вот
завод.
Вот Акрам, извините, Михаил, просто человек из Омска нам пишет, да. Акрам. Наш Омский танковый завод назывался машиностроительный завод имени Ворошилова.
Да, абсолютно
позже,
верно.
Позже имени Октябрьской
имени
революции.
Имени Октябрьской революции, да.
Так что вот мы всё, да. Справедливость восстановили.
Восстановили.
Вы знаете, что еще нужно здесь восстановить? Здесь у нас люди как-то очень болезненно, я бы даже сказал, среагировали на то, что вы сказали, что ленд-лизовская броня не использовалась там на танке Т-34. Они говорят, а здесь вот у вас были гости, в частности, вот Каспаров, который говорил, что миллионы тонн брони приходило по ленд-лизу. Владимир, другой наш слушатель, пишет, бронелисты по ленд-лизу поступали.
Было... Мне неизвестно, например, о миллионах тонн брони, которые приходили. Какой смысл вообще броню поставлять по ленд-лизу? Мне не совсем
бронелисты,
понятно
это.
Вот, я понимаю, что могли поступать вот, лигирующие добавки, какие-то, может быть, компоненты для производства
редкоземельные
брони.
Металлы.
Редкоземельные металлы какие-то. Ну, я не представляю. Но поставлять вообще броневой прокат?
Ремонтные производства какие-то были отдельные?
Ну, система танкоремонтных предприятий, она была в Красной армии. То есть,
Просто это уже как бы принадлежало Министерству обороны.
Да, скажем так, наркомату.
В системе
да.
наркома.
То есть, действующая армия была система. Было, значит, начиналось все со спама. Это сборный пункт аварийных машин, куда приходили поврежденные, подбитые.
Вот откуда спам пошел.
Может быть, да, кстати. Вот. Значит, машины, где они проходили иной раз даже и первичный какой-то ремонт, вот, ну, если это было небольшое какое-то повреждение. Вот. А дальше шли уже ремонтные мастерские. Они были в бригаде, они были в корпусе, они были в танковой армии. Уходили во фронтовые ремонтные мастерские. Были танкоремонтные заводы. Сеть была очень широкая. И, в принципе, у нас восстанавливалось огромное количество техники. Вот Галушка, который написал очень интересные воспоминания «Танки оживали вновь», он подсчитал, что во время войны у нас было произведено количество ремонтов, сопоставимое с новым производством 460 тысяч танков. На минуточку.
Ничего себе.
То есть в среднем каждый танк, если учесть, что мы произвели 100 103 танка, да?
103 тысячи.
103 тысячи, да, извиняюсь. А, то в среднем получается, что каждый танк ремонтировался от 4 до 5 раз.
К этому прибавить довоенные.
Ну, не будем, не будем.
Или ленд-лиз.
Не будем, не будем.
Получается
ну,
цифра...
количество довоенных ленд-лизовских, оно просто смешно по сравнению с 460 тысяч.
Нет, это понятно.
Нет, ремонтировали все, в принципе. Другой вопрос, что размах ремонтов, скажем, у немцев был значительно меньше. Потому что у нас примерно 50% ремонта приходилось на машины, вышедшие из строя по техническим причинам. Чего у немцев не было, в принципе, практически. Они ремонтировали...
То есть не потому, что подбили?
Нет, не потому, что подбили. Ну, простой пример. На 1 января 1942 года в действующей Красной Армии насчитывалось примерно 3800 танков. Из них на ходу в исправном техническом состоянии находилось 1600. А 2200 были в неисправном техническом состоянии. Они не были подбиты. Они были просто неисправны.
Двигатели, коробки.
Да, двигатели, коробки, там, ходовая. То есть они постоянно что-то ремонтировалось.
Михаил, хорошо, но мы сейчас как бы шли вширь, да,
да.
Посмотрели географию, производство и, соответственно, вот этих так называемых модификаций, да, танка Т-34. Теперь давайте посмотрим во времени. Танк Т-34 76,
да.
41-го и 45-го года, скажем. Это одно и то же?
Нет, танка Т-34 76, 45-го года не существовало.
А там уже 85-й был, да?
Да. Значит, танк Т-34 производился с 39, ну, с 40-го, да, серийные первые машины были с 40-м году. По 44-й год.
44.
Производился он в, ну, можно сказать, в двух основных модификациях. Это машина 40-41 года с так называемой башней-пирожком. То есть это вот, чтобы не быть голословным, ну вот, допустим. Это как раз машина производства завода «Красная Сорма» вот с такой вот классической башней-пирожком.
Я радиослушателям говорю, что в данный момент просто Михаил нам показывает,
да,
это.
Вот. А в 42-м году ей на смену, но не одновременно на всех заводах, но, в принципе, где-то с лета 42-го года пришла машина с так называемой улучшенной башней. Причем она улучшена была с точки зрения технологии изготовления, а не с точки зрения удобства работы в ней танкистов. Удобство, в принципе, осталось таким же. Вот, крайне неудобным. Или иначе ее иногда называют башня-гайка. То есть она имела более правильную, менее вытянутую, более правильную шестигранную форму. Вот, это вот, вот танк с такой башней. Вот нижний снимок. Вот это две основные модели, два основных варианта серийных танка Т-34. В 43-м году на гайку поставили командирскую башню.
То есть, это на 76-й машине.
На 76-й, да. То есть эти машины, как бы, опять-таки, они никак не выделялись в официальных обозначениях, но в литературе, в вот, какой-то справочных источниках обычно пишется там Т-34 образца 41-го года, Т-34 образца 42-го года, там, Т-34 образца 43-го года. Вот Т-34 образца 43-го года с башней гайки и командирской башенкой и в идеале с пятискоростной коробкой передач, он выпускался до весны 44-го. Тоже не на всех заводах. А фактически с конца 43-го года первым перешел завод «Красная Сормова», началось производство танка Т-34-85. Вот. То есть вот это уже машина, ну, фактически, на мой взгляд, можно говорить, что это уже новая машина.
Ну, прежде чем мы к нему перейдем, несколько вопросов от наших слушателей относительно Т-34-76. В частности, вот кто-то пишет, что делали бетонную броню для 34-ка.
Ну, не делали, конечно. Это были варианты усиления бронезащиты, какой-то, каких-то альтернатив, потому что был кризис и броневого производства в том числе у нас, когда резко упало качество броневой стали. В 42-м году. И тогда были попытки, так сказать, вот бетонная броня. То есть такая была прямоугольная конструкция с прямоугольной башней, прямоугольным корпусом, таким совершенно чудовищным. Но это были опытные машины, это испытывалось. В серийной этого ничего не было.
И вот насколько еще... это было жизнеспособно? То есть, ну, они выдерживали попадание?
Ну, это из разряда вот гольно-выдумки хитра.
Нет, 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 это официально проводились испытания, это разрабатывалось. Ну, как в определенной степени выдерживали, потому что, в общем-то, даже немцы использовали бетон. Вот они использовали серийные... Нет, цемерит — это не броня. Тиммерит – это обмазка, это покрытие против магнитных мин. А вот на штурмовых орудиях, штурмгешут 3 или артштурм, как у нас их называют часто, в конце войны они на лобовую броню наливали бетон. Причем это делалось в заводских условиях, это не просто там где-то в войсках. То есть это усиливало дополнительно бронезащиту.
А вот еще по поводу всяких хитростей. Вот Олег нас спрашивает, сами танкисты что-нибудь придумывали, да, оснащали там, что, или пристраивали от других машин?
Нет, ну, вы знаете, наверное, умельцы всегда наверное есть. Было, да, безусловно, что-то было. Иногда попадаются фотографии с какими-то явно совершенно такими вот
изменениями.
Но в основном они носят очень по мелочи, потому что, ну как, ну внести изменения в конструкцию броневого корпуса. Ну это же надо было иметь соответствующее оборудование. Ну, какие-то были
что-то
изменения.
Что-то для удобства, может быть. Да,
броню, например, бортовую часть, там 34, когда на других танков бревна клали, по 2-3 бревна на борт. Вот. И все, уже защита от фальшпатрона.
Спрашивают по поводу Т-34-100. Был такой?
Это были опытные образцы в 1944-1945 годах с разными пушками калибра 100. Несколько пушек было создано 100-миллиметровых. Но машины были признаны неудачными, потому что при сохранении диаметра башенного погона стандартного Т-34-85, на его базе делалось, ну, очень массивный казённик у 100-миллиметровых пушек был. То есть там затруднена была работа экипажа, и нагрузки при выстреле на башенный погон были очень велики. Ну и потом это уже был 1944-1945 год, и уже испытывался Т-44 с большим диаметром башенного погона. И Т-44-100 тоже испытывался. И уже...
Ну, дальше испытание не пошло, дело? Тест 100.
Да, дальше испытание не пошло. Вот. И уже не за горами был Т-54, поэтому как бы не было уже необходимости. Да и война заканчивалась. Было ясно,
что... Вот раз война заканчивалась, может быть, мы немножко про послевоенный период поговорим.
Да нет, но мы до Т-34-85 не дошли. Да, еще две самоходки. Су-85 и Су-100. На шасси...
Су-122 еще было.
Да, Су-122.
Самое первое. Ну, что, в общем-то говоря, мы по самоходной артиллерии явно отставали от немцев.
Вот. Когда всерьез ей занялись?
Занялись 43-го? В 42-м году. В 42-м году занялись. Какие-то попытки были сначала на трофейных шасси. В Сталинграде захватили несколько сот танков Т-3. Исправных, неисправных. Что-то отремонтировали. Значит, вот на их базе было сделано 200 с лишним самоходок Су-76И, иностранные назывались, вот, с танковой пушкой от 34-ки. Участвовали они в боях, ну, в общем, показали себя не очень хорошо. Ну, более удачно оказались наши Су-76 уже на базе танка Т-70 и самоходки на базе 34-ки. Ну, Су-122 это фактически наше как бы штурмовое орудие, если так можно сказать. А Су-85 и Су-100 – это чистой воды противотанковые самоходки.
Насколько они оказались хороши, эффективны?
Ну, они оказались эффективны. Другой вопрос, что противопоставлять танкам их нельзя, как это иногда делается. Что вот надо было делать самоходки, вот, и обычно ссылаются на пример Германии, что вот там вот самоходки, значит, было очень много. Да, там действительно было очень много. В конце войны производство самоходок в Германии превысило производство танков. Но понятно, что это было не от хорошей жизни. Самоходку сделать было проще.
Ну, да.
Причем две трети немецких самоходок в конце войны это тоже были противотанковые самоходки. То есть для них это была насущная проблема. Им нужно было выбивать огромные полчища советских танков, и американских, кстати, которые на них ползли с двух сторон. Вот. У каждого вида боевой техники свои задачи на поле боя. И самоходки прекрасно дополняли танки. Считать, что вот самоходка справлялась со всеми теми же задачами, которыми решает танк, неправильно. Потому что в тех случаях, когда вопреки боевому уставу самоходной артиллерии, отдельные общевойсковые, главным образом, ну и порой иногда и танковые командиры, использовали самоходные установки как танки для прямых атак, не для поддержки атакующих танков, а просто бросали в атаку, все это приводило, как правило, к большим потерям.
Ну да.
Вот, потому что маневр по горизонту огнем у самоходки все-таки не такой, как у танка.
А вот из Никольского Артем спрашивает по поводу Т-34-85. Правда ли, что радисты-пулеметчик в Т-34-85 были самыми убиваемыми из экипажа, как он пишет?
Да, честно говоря, нельзя сказать. В общем-то, если учесть, что 2/3 попаданий приходилось в башню, то, скорее, самыми убиваемыми были те, кто находился в башне.
То бишь, командир танка.
Да, там, может быть, это из-за того, что пулеметчик не имел своего люка. Да, у водителя вроде был люк, у экипажа в башне тоже были люки. Хотя у наводчика своего люка не было. У нас это 485, во всяком случае. Другой вопрос, что если даже судить по фотографиям, где, ну, с такой расхожей подписью экипажа получают танки, да? Вот такая вот, есть клише такое, да, вот где вот воинская часть, стоят экипажи, то, скажем, в 44-м году очень распространенная Т-34-85 стоит, а перед ним стоит 4 человека. Пулеметчика просто в экипаже не было.
Угу.
Вот и все. Стал комплектоваться штатный экипаж 34-к в основном уже к концу 44-го, в 45-м году 5 человек. Вот. А так, в общем... Тем более, что, судя по воспоминаниям большинства танкистов, курсовой пулемет была штука бесполезная. И если в Т-34-76 на стрелка-пулеметчика из курсового пулемета еще приходились функции радиста, то в Т-34-85 они полностью перешли к командиру танка. Все, на рации работал уже только он. И фактически функции пулеметчика были ограничены только стрельбой из курсового пулемета. В белый свет, как в копейку в движении,
ну,
он
да,
стрелялся.
Либо в землю, либо в небо.
На машинах с четырехскоростной коробкой там была еще одна функция. Он помогал водителю переключать передачи. Потому что невозможно было одной рукой переключить передачи на 34-ке с четырехскоростной коробкой, с надвижными шестернями. В движении это было практически невозможно. Андрей... А на пятискоростной эта надобность уже отпала. Там передачи переключались достаточно просто.
Андрей Перельман, инженер из Москвы. До какого года Т-34 стоял на вооружении Советской Армии?
Официально до 1993-го. Приказ министра обороны о снятии с вооружения был в 1993 году. Но фактически из войск, ну, они исчезли где-то в 70-е годы.
То есть законсервированы были.
Но в группе советских войск Германии, например, еще отдельные подразделения на танках Т-34 в 60-х годах еще были. Хотя это был наш, можно сказать, форпост.
То есть, и производство продолжалось?
Нет, ну что вы.
Или это все, или остатки...
Производство танка Т-34, Т-34-85
да,
уже.
Было остановлено.
В Советском Союзе было прекращено в 1947 году.
Всё.
После этого...
Все, что оставалось, то оставалось.
Они производились после этого по советской лицензии в Чехословакии.
Да,
и
вот, кстати, здесь вопрос был тоже.
В Югославии? Нет. В Китае?
Нет.
И в Китае не производился?
В Китае не производился.
Значит, где вы говорите? В Польше и...
Польша и Чехословакия.
Польша и Чехословакия.
Да.
До какого года там производился по лицензии?
Они там начали производиться где-то примерно в 51-52 году. И производились до 55-56, были заменены танком Т-54.
Насколько вообще были Т-34 распространены в мире? Ну, производили, понятно, где, да? Насколько их покупали?
Танки Т-34-85 стояли на вооружении стран Варшавского договора. Всех. В Югославии.
Вплоть до развала самого Варшавского договора?
В общем, как бы, ну, как вам сказать? Ну,
до конца 80-х?
Конечно, это были до конца 80-х уже не основные танки. Но как учебные какие-то машины. Хотя, в общем, говорить, что они были до конца 80-х на вооружении, это, в общем, немножко неправильно. Конечно, они уже были сняты в большинстве случаев с вооружения. Хотя в отдельных подразделениях каких-то учебных могли еще эксплуатироваться отдельные машины.
Ну, вот у нас сколько осталось времени?
Нет, ну, я хотел просто еще здесь... Вы начали говорить, и где, значит, в каких...
Значит, помимо этого, они были на вооружении многих стран Африки.
Китай,
перечислить все практически невозможно. Они были на вооружении в Китае, в Корейской Народно-Демократической Республике, во Вьетнаме.
В общем, в странах, друзьях Советского Союза.
Да, из таких вот стран, не совсем, скажем так, дружественных, да, как бы не социалистических, можно упомянуть Кипр, например. Они были у арабов. Они были в Сирии, они были в Египте, они были в Израиле, кстати сказать, как, ну, трофейные машины.
Uh-huh.
Вот. Причем в большинстве случаев, скажем, вот в арабских странах в основном это были машины уже послевоенного производства чехословацкого и польского. Вот. Ну, хотя и поставляли наши из запасов, потому что танки-то мы снимали их у себя и продавали. Вот. В африканских странах, на Кубе были
34. Сейчас уже можно говорить, что их нет уже, да, нигде на вооружении. Или, может быть, где-нибудь в Африке и остались?
Ну, как вам сказать, последние, вот мне известные последние факты боевого применения, это гражданская война в Югославии. Танки Т-34
находились в 90-х годах.
Они находились на вооружении территориальной обороны. В Югославии двухступенчатая структура вооруженных сил. У них армия кадровая, Югославская народная армия была. И в каждой была республике войска территориальной обороны, которые стали основой национальных армий. Собственно, кто и воевал с Югославской народной армией. Вот. И вот у них-то как раз, у них современных танков, у территориалов не было. Но у них были 34-ки, у них были американские самоходные установки «Слагер» на базе «Шермана». И машины, так сказать, вот такие старые.
Вот здесь такой очень специальный вопрос от моего тезки Виталия. Почему командирская башня на 34-ке не имела обзора прямо вперед, как на немецких танках, а два передних смотровых отверстия, размещенных под небольшим углом к продольной оси танка, как на машинах союзников? Понятен вопрос?
Мне понятно, но там же, в общем-то говоря, основным средством обзора у командира на башенке командирской Т-34-85 уже был прибор МК-4 призматический, который стоял в крышке люка.
Перископ.
И я не думаю, что командир... Да,
как на подводной лодке.
Да, командир уж сильно пользовался смотровыми щелями. Это было как вспомогательное средство.
Вот здесь еще Юрий нам добавляет, что Т-34 были в Египте и в Афгане, кстати, в 80-х.
Они были, да, на вооружении афганской армии они состояли.
Ну и, наверное, ограниченного контингента.
Нет, ограниченного контингента нет, конечно.
Не было?
Да ну что, нет. Ну, это уже все-таки как бы...
Уже другая эпоха была.
Да.
Ну, хорошо. Спасибо за третью серию передач.
Да, видимо, будет четвертая.
Я думаю, что мы еще будем, конечно, возвращаться к этому, к танку Т-34, к другим, наверное, типам вооружения.
Машину не обсудили.
В общем, не обсудили, да.
Хорошо. Тогда еще со временем обсудим. Ну, а мы на этом завершаем свою часть программы, и еще остается небольшая зарисовка от Тихона Зитко об адмирале Николае Кузнецове.
Всего доброго.
Адмирал Николай Кузнецов – совершенно уникальная в сталинской системе фигура. Смелые оценки как в записях, так и в общении со Сталиным. И, что, пожалуй, главное – смелость в решениях, которые порой с волей Сталина расходились, что спасало сотни человеческих жизней. Ведь это именно адмирал Кузнецов за день до начала войны в обход приказа объявил на флоте боевую готовность. Именно благодаря этому удалось избежать потерь, таких, которые были на земле и в воздухе. Например, самолетов было потеряно более 1000 в первый день. Флот же самолетов не потерял, так как был готов к атаке. В своих записках Кузнецов Сталина обвиняет, по сути, в некомпетентности и упрямстве, а почти все окружение его во лжи и лести. Цитата. «Люди, окружавшие Сталина, постепенно переходили к беззастенчивой лести и лжи. Тот, кто почестнее, просто молчал, а тот, кто рвался вперед, не пренебрегал никакими средствами». У Кузнецова были сложные отношения со слишком большим количеством советских военачальников. Если он перечил Сталину, на что не решался почти никто, то со многими другими он говорил и вовсе без пиетета. За это нелюбовь к нему Жукову и, как следствие, проблемы в тот момент, когда Жуков стал наркомом обороны в 55-м. Это была вторая опала, первая случилась еще при Сталине. Тогда, в 48-м, он был предан суду с группой адмиралов, но избежал несчастливой участи многих из них. Все же он выжил, хотя и был из адмирала флота, что было приравнено к званию маршала Советского Союза, разжалован в контр-адмирала. После смерти Сталина звание ему было возвращено, но ненадолго. С приходом Жукова он был понижен до вице-адмирала и уволен в отставку с формулировкой «без права работать во флоте». Советская система не любила самостоятельных, тех, кто, осознавая заблуждение руководства, указывал ему на это. Как раз одним из таких и был адмирал Николай Кузнецов. Это сейчас он почитаем, его именем назван тяжелый авианесущий крейсер российского флота. Тогда, через несколько лет после войны, все было иначе. После отставки на его имя не было наложено табу, на его заслугах старались говорить как можно меньше. И лишь 26 июля 88-го он был посмертно восстановлен в звание адмирала флота Советского Союза.
Программа «Цена победы».